Говорит радиостанция «Свобода». Не случайно, что тираны России считали русских поэтов своими злейшими врагами. Так сказал Евгений Евтушенко в своей автобиографии, написанной им для французской газеты «Экспресс» и переведенной затем на другие языки. Слушайте теперь нашу специальную передачу «Тираны и поэты». Передача эта всецело основана на материалах, пересланных недавно из Советского Союза и опубликованных в западной печати. Это, во-первых, справка-петиция в адрес ЦК КПСС, подписанная рядом крупных деятелей литературы и искусства СССР, и затем протоколы заседаний Народного суда в Ленинграде. Протоколы эти были опубликованы в гамбургской газете «Die Zeit» в переводе на немецкий язык. Стихотворения, которые вы услышите в этой передаче, принадлежат перу молодого поэта, о котором идет речь. Они были опубликованы в различных изданиях за пределами СССР.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Был черный небосвод светлее тех ног, и слиться с темнотой он не мог. В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня. Не помню я чудесней ничего, как уголь были зубы у него. Он черен был, как ночь, как пустота. Он черен был от гривы до хвоста, но черной по-другому уж была спина его, не знавшая седла. Недвижно он стоял, казалось, спит, пугала чернота его копыт. Он черен был, не чувствовал теней, так черен, что не делался темней, так черен, как полуночная мгла, так черен, как внутри себя игла, так черен, как деревья впереди, как место между ребрами в груди, как ямка под землею, где зерно. Я думаю, внутри у нас черно, но все-таки чернел он на глазах. Была всего лишь полночь на часах, он к нам не приближался ни на шаг, в паху его царил бездонный мрак, спина его была уж не видна, не оставалось светлого пятна. Глаза его белели, как щелчок, еще страшнее был его зрачок, как будто он был чей-то негатив. Зачем же он свой бег остановив, меж нами оставался до утра? Зачем не отходил он от костра? Зачем он черным воздухом дышал, раздавленными листьями шуршал? Зачем струил он черный свет из глаз? Он всадника себе искал среди нас.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Ленинград. 18 февраля 1964 года. Заседание Народного суда Дзержинского района. Перед судом 23-летний поэт Иосиф Бродский. На сделанное вслух замечание женщины-судьи: «Битком набито. Я никогда не думала, что придет так много народа». Из зала раздается реплика: «Не каждый день судят поэтов».
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
Я думал, что это и есть постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
никакие
что...
Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали?
Я работал, я писал стихи.
Это нас не интересует. Давно вы работаете?
Приблизительно...
Нас не интересуют никакие приблизительно.
5 лет.
Где вы работали?
На предприятии, в геологических экспедициях.
Сколько времени работали вы на предприятии?
1 год.
В качестве кого?
Как фрезеровщик.
А вообще какая у вас специальность?
Лирик, переводчик лирической поэзии.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
Вы этому учились?
Чему?
Быть поэтом.
Я не думал, что это делается посредством учебы.
А как же?
Я думал так, от Бога.
Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Это вопрос, а не просьба.
В таком случае у меня нет никаких просьб.
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Да, почему? Ведь в защиту Бродского выступили некоторые из известнейших деятелей искусства и литературы. Такие поэты, как Анна Ахматова и скончавшийся на днях Самуил Маршак, Корней Чуковский, композитор Дмитрий Шостакович. Защитники таланта Бродского имели даже мужество обратиться с петицией в ЦК КПСС.
Текст этого документа попал за границу, где и был опубликован. «Я хотел бы знать, почему меня арестовали?» – спросил Бродский на суде. Предоставим слово авторам петиции.
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон «Окололитературный трутень», в котором против Бродского был выдвинут ряд клеветнических обвинений. Ему приписывались стихи, которых он никогда не писал. 2 цитаты из собственных стихов Бродского были искажены до неузнаваемости. Лживый фельетон вызвал возмущение у всех знающих Бродского. В редакцию были направлены десятки писем, подробно и доказательно опровергающих клевету. Однако редакция «Вечернего Ленинграда» письма в защиту поэта не напечатала.
13 декабря состоялся разбор дела Бродского на закрытом заседании секретариата и партбюро Ленинградского отделения Союза писателей. На это заседание не был приглашен ни один из писателей, знающих Бродского лично и знакомых с его творчеством. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Прокофьев настаивал на том, что Бродского необходимо выселить из Ленинграда, что для этого годны любые средства, вплоть до подлогов и прямого беззакония. По настоянию Прокофьева, секретариат Ленинградского отделения Союза писателей вынес официальное решение, требующее предать Бродского суду как тунеядца.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Рыбы зимой живут, рыбы жуют кислород, рыбы зимою плывут, задевая глазами лед. Туда, где глубже, где море, рыбы, рыбы, рыбы. Рыбы плывут зимою, рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Рыбы плывут от смерти, вечным путем рыбьим.
Авторы упомянутой нами петиции в защиту Бродского следующим образом излагают ход событий, вызванных решением секретариата Ленинградского отделения Союза писателей.
Иосиф Бродский с детства страдает хроническим нервным заболеванием, состоит на учете в психиатрической лечебнице. Травля снова привела его в больницу. В январе 1964 года он находился на излечении в больнице имени Кащенко в Москве. Когда он вернулся в Ленинград, то 13 февраля 1964 года был арестован на улице как тунеядец, уклоняющийся от суда, хотя до этого он не получил ни одного вызова в суд. Несмотря на то, что прокурор товарищ Рябчук опротестовал незаконный арест, Бродский не был освобожден из заключения и в течение последующих 6 недель доставлялся и в суд, и на экспертизу под стражей как преступник.
Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим. Рыбы не льют слезы. Упираясь головою в глыбы, в холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы. Рыбы всегда молчаливы, ибо они безмолвны. Стихи о рыбах, как рыбы, встают поперек горла.
13 марта этого года состоялось второе слушание дела Иосифа Бродского. В пользу подсудимого выступили все без исключения вызванные в качестве свидетелей защиты литературоведы. Вот выдержка из протокола заседания суда с показаниями одного из свидетелей, члена Союза писателей, лектора Института имени Герцена Ефима Григорьевича Эткинда.
Приблизительно год тому назад мне представился случай познакомиться с работами Бродского. Чистота поэтических оборотов, музыкальность, сила чувства и энергия стихов произвели на меня впечатление. Перевод стихов – исключительно трудная работа, которая требует упорства, прилежания, знаний и таланта. На этом пути ожидают писателей многие разочарования, а материальные доходы – дело далекого будущего. Нужно дать возможность Бродскому работать как переводчику лирических произведений. Тот факт, что он заработал мало денег, не доказывает, что он не был трудолюбив.
Перед Эткиндом в защиту молодого поэта выступил другой литературовед – Грудинина. Вот ее показания.
Я веду работу с начинающими поэтами более 11 лет. 7 лет я состою членом комиссии по работе с молодыми авторами. Работа Бродского как начинающего поэта известна мне по его стихам 59-го и 60-го годов. Это были еще далеко не совершенные стихи, но с ясными идеями и образами. До осени 1963 года я не встречалась с Бродским лично. После публикации в «Вечернем Ленинграде» статьи «Окололитературный трутень» я пригласила Бродского для разговора, потому что молодежь забросала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. На мой вопрос, чем он в настоящее время занимается, Бродский ответил, что он изучает языки и уже около 1,5 лет работает над одним литературным переводом. Я взяла у него манускрипт перевода, чтобы познакомиться с ним. Как писатель и ученый-литературовед по образованию, я свидетельствую, что переводы Бродского находятся на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим талантом для художественного перевода стихов, который нечасто встречается. Из разговоров с Бродским и с людьми, которые с ним знакомы, я узнала, что Бродский живет очень скромно, отказывается от развлечений и большее время сидит за своим письменным столом. Деньги, полученные за свою работу, он отдает семье.
Судебный заседатель Тяглый спросил Грудинину: «Видели ли вы хоть раз, что он лично работает над стихами, не используя чужих работ?»
«Я не видела, как Бродский сидит и пишет, но я никогда не видела и того, как Шолохов сидит за письменным столом и пишет».
«Это неслыханное дело сравнивать Шолохова с Бродским. Разве вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Бродский ходил всего 7 лет в школу».
«Объем его знаний очень велик. Я убедилась в этом, читая его переводы. Есть такой анекдот. Разница между уклоняющимся от работы и молодым поэтом состоит в том, что тунеядец не работает, но ест, а поэт хоть и работает, но не ест».
«Ваше объяснение суду не нравится. В нашей стране каждый человек получает соответствующее вознаграждение за свой труд, и поэтому совершенно невозможно, чтобы он много работал и мало получал. В нашей стране, где в молодых поэтах принимают такое участие, они голодают, говорите вы».
«Я этого не сказала. Я обратила ваше внимание на то, что это анекдот, в котором заключена частичка истины. Доходы молодых поэтов очень нерегулярны».
«Ну, это зависит от них самих. Нам объяснять это не нужно. Хорошо. Вы сказали, что ваши слова – это анекдот. Мы принимаем это объяснение к сведению».
«Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертой, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в рамке запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным».
Помимо Грудининой и Эткинда, в защиту молодого поэта выступил также перед судом профессор института имени Герцена, лингвист, литературовед и переводчик Адмони. Вот выдержка из протокола заседания суда с его показаниями.
«Когда я узнал, что Иосиф Бродский отдан под суд по обвинению в тунеядстве, я посчитал своим долгом высказать свое мнение перед судом. Я думаю, что имею на это право, потому что в течение 30 лет работаю как преподаватель с молодежью и потому что уже давно занимаюсь переводами. С Иосифом Бродским я почти не знаком, но на основании его переводов Галчинского и Фернандеса и других, я могу с полной ответственностью сказать, что они от переводчика потребовали необычайно большой работы. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. Но чудес не бывает. Сами по себе не приходит ни мастерство, ни культура. Когда я только сегодня узнал, что Бродский всего-навсего только 7 классов окончил, мне стало ясно, что он должен был проделать действительно гигантскую работу, чтобы достичь того мастерства и уровня культуры, которыми он обладает. Нельзя обвинять в тунеядстве человека, который так работает, как Бродский, который усидчиво и много работает, не думая о больших заработках, готов удовлетвориться необходимейшим. Он создает своим искусством совершенные и полноценные художественные переводы».
«То есть вы полагаете, что те, кто мало зарабатывают, должны быть обвинены?»
«Я сказал, что смысл указа состоит в том, что осуждены должны быть те, кто мало работает, а не те, кто мало зарабатывает».
«Что вы этим хотите сказать? Читали ли вы указ от 4 мая? Коммунизм будет создан только трудом миллионов».
«Любой труд, который полезен обществу, должен пользоваться уважением».
Thank you.
любой труд, который полезен обществу, должен пользоваться уважением. Конечно, весь вопрос в том, как понимать труд, полезный обществу, и где критерий, который позволил бы установить, полезен этот труд или не полезен. Против Бродского в качестве свидетелей обвинения на суде выступали адвокат Смирнов, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части Лагунов, прокладчик труб Денисов, пенсионер Николаев. Все они настаивали на том, что труд Бродского был не только не полезен, но даже вреден обществу.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Свидетель Смирнов.
Лично я не знаком с Бродским, но я хочу сказать, что если все граждане будут так относиться к накоплению материальных ценностей, как Бродский, то мы еще не скоро построим коммунизм. Тут вы говорите «одаренный переводчик», но почему никто не говорит о том, что запутанные мысли в его голове?
Свидетель Лагунов.
С Бродским я не знаком лично. В первый раз я вижу его здесь, на суде. Жить так, как Бродский живет, это больше недопустимо.
Свидетель Денисов.
Я не знаком лично с Бродским. Я знаю его только по публикациям нашей печати. Я говорю как гражданин государства и представитель общественности. Говорят, что Бродский что-то вроде поэта. Почему он не член какого-нибудь объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом. Энгельс того мнения, что работа создала человека. Но Бродский недоволен такой формулировкой. Он другого мнения. Он может быть очень одарен. Но почему он не найдет себе пути в нашу литературу? Почему он не работает? Я хотел бы выразить мнение, что меня, как рабочего, его трудовая деятельность не удовлетворяет.
Свидетель Николаев.
Я не знаком лично с Бродским. По форме стихов видно, что Бродский умеет писать стихи. Но эти стихи не принесли ничего, кроме зла. Бродский не только не трудовой элемент, он является воинствующим тунеядцем. С людьми а-ля Бродский нужно поступать без стеснения.
Итак, все эти люди, выступавшие якобы от имени общественности, лично не знали того, против кого они свидетельствуют, а то и произведений его не читали. Так вчера травили в нашей стране Бориса Пастернака. Так травили перед судом, в течение суда и после суда Иосифа Бродского. Поэту, подлинному поэту, нет места в тоталитарном обществе. Любая диктатура требует от писателей и поэтов, чтобы они служили ее интересам. В случае отказа их обвиняют во всех смертных грехах. В Средневековье была охота за ведьмами. Неугодных обвиняли в колдовстве и сжигали публично на кострах Инквизиции. В нашу эпоху неугодных или неудобных обвиняют в путанных мыслях, в отсутствии патриотизма и гражданской сознательности. На кострах больше не сжигают, физически не уничтожают, по крайней мере, не всегда, но стремятся к еще более страшному, к уничтожению личности.
Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедесталах.
Говорит радиостанция «Свобода». Вы прослушали специальную передачу «Тираны и поэты», основанную полностью на документах, пришедших из Советского Союза и опубликованных на Западе. Можно предполагать, что именно реакция общественного мнения и на Западе, и в нашей стране повлияли на судьбу поэта Бродского. По полученным только что сведениям, Бродский из ссылки освобожден.